Зал, рассчитанный на 200 человек, был переполнен. Многие стояли. Вечер открыл московский литературный критик и публицист Александр Архангельский. Вела вечер литературный агент Ходорковского Галина Дурстхов. Вообще слово «агент» звучало на встрече неоднократно, потому что живущие в Берлине бывшие граждане СССР просто по определению для нынешней российской власти являются агентами, как своими собственными, думаю, в зале были и такие, конечно, так и настоящими иностранными. О том, что такое открытая Россия, что конкретно планирует делать в будущем Михаил Ходорковский и о его движении – и шла речь.
Открытая Россия, который, в отличие от открытой России старой, стал общественным движением. Старая открытая Россия ставила перед собой задачи в основном благотворительного характера. То есть это был фонд, созданный компании «ЮКОС» и ее акционерами, где и через который мы считали необходимым делать свой вклад в развитие гражданского общества, социальных инициатив в нашей стране. Сейчас, к сожалению, компании «ЮКОС» не существует. Я не занимаюсь бизнесом в России и вообще не занимаюсь бизнесом. Мои коллеги были вынуждены Россию покинуть. Я, к сожалению, также не могу вернуться в свою страну, понимая, что, скорее всего, мгновенно будет придуман повод для ареста. Новая открытая Россия будет являться именно общественным движением и ставит перед собой задачу оказания влияния на власть в интересах и всего российского общества, и конкретно того сегмента российского общества, который выступает за правовое государство, за регулярную сменяемость власти, то есть те люди, которые разделяют то, что мы называем европейские ценности. И этих людей у нас в стране не так мало, порядка 12% на сегодняшний день. Мы надеемся, что их будет гораздо больше. Но их голос сегодня власть не слышит. Это именно общественное движение, потому что мы не ставим перед собой задачи непосредственного вхождения во власть. Понятно, что при сегодняшней власти это и невозможно, но невозможность непосредственного вхождения во власть не означает невозможности влияния на власть вовсе. И это влияние можно и нужно оказывать, можно и нужно, на мой взгляд, принимать участие в предвыборных кампаниях, можно и нужно поддерживать тех кандидатов, которые разделяют вот эти вот ценности. Почему я обращаюсь и рассказываю об этом проекте за пределами России, а не только в России, как это было 20 числа? Во-первых, потому что сегодня за пределами России оказывается все больше и больше активных, небезразличных граждан моей страны. При этом значительная часть этих людей не видят себя навсегда за пределами своей страны, ну или во всяком случае им небезразлично то, что происходит, собственно, в России. Они хотели бы оказывать на это влияние, но пока они, возможно, не видят способов для этого. Мы хотим эти способы предложить, но уж дело каждого человека принять или не принять участие в подобного рода деятельности. Во-вторых, и это тоже важно, на сегодняшний день те действия, которые предприняли власти нашей страны, превратили страну в целом, ну или превращают страну в целом, в глазах общественности за рубежом в некого непредсказуемого и опасного субъекта. И это отношение, которое на самом деле порождено властью, отражается на всех людях. Потому что наши соседи не видят иной России. Они видят единую Россию, которую как бы представляет власть. Я считаю важным показать и рассказать, что на самом деле не вся Россия, не все российские граждане разделяют все действия, которые предпринимает наша власть. И не нужно переносить отношения, которые возникают в результате действий российской власти, на всех российских граждан. Надо смотреть на каждого человека, как на самостоятельного человека, который может иметь собственное мнение. И это мнение может быть другим. Спасибо вам еще раз за то, что вы пришли, и я готов отвечать на вопросы или выслушивать те комментарии, которые вы сочтете необходимым сделать.
Михаил Борисович, но в перестройку была такая утопия, да, будто бы вот нарождающийся бизнес и твердо стоящие на ногах советские интеллигенции сойдутся, обнимутся и создадут такое общество, которого нет нигде, потому что нигде такого нет. Везде, знаете, все собаки воспитаны так, что интересуются только собаками своей породы. А вот тут разные породы возьмут, да и сойдутся, и миру будет предъявлен какой-то такой великолепный гибрид, который преобразует общество. Ничего не вышло. Ничего не вышло, потому что жизнь развивалась. Сегодня вы можете опираться в основном на образованный слой, так вышло. Ну, исторически, и структурно, и организационно. Не получится ли снова, что мечта о взаимодействии не сложится, да, что опять произойдет, ну, материал разойдется, не склеится. А в другой слой пока пути нет.
Это действительно проблема. Вы ее совершенно точно идентифицировали. Что слой образованной части российского общества, он и внутри себя-то очень жестко сегментирован, но еще в большей степени он отделен от остальной части российского общества. Действительно, людей, последовательно и осмысленно воспринимающих европейские ценности, в России, как я уже говорил, достаточно небольшая часть населения. Но обратите внимание, что сейчас происходит. Сейчас очень серьезно растет население больших городов. Этот процесс, я думаю, не остановить. В больших городах немедленно вырастает слой людей, разделяющих вот эти вот самые европейские ценности. Посмотрите на Москву. Несмотря на то, что в Москве приходится переваривать огромное количество приезжих не только из России, но и из других бывших стран Советского Союза, а уж из России-то, из всех регионов, тем не менее в Москве 30% людей, очевидно разделяющих европейские ценности. Я думаю, что здесь будет, как всегда, сначала ситуацию осмыслят те люди, которые в наибольшей степени готовы к восприятию информации. То есть этот самый образованный слой. Но потом этот образованный слой спроецирует эту свою позицию на российское общество. Тем более, что сегодняшние каналы, информационные каналы пока, и я не думаю, что это изменится, позволяют в большей степени вот проводить вот эти вот интеграционные взаимодействия. Ну, смотрите, вот мы проводили вот эту вот онлайн-конференцию «Открытой России», в которой участвовала непосредственно в аудитории всего 200 человек. Но 100 тысяч ее наблюдали в сети. 100 тысяч человек. Когда в прошлом мы могли позволить себе такую аудиторию? Мы видим, что на сегодняшний день выступления очень многих блогеров находят, причем действительно политические выступления, не выступления, связанные там с какими-то, так сказать, иными вопросами, находят аудитории в сотни тысяч человек из всех регионов страны. Я думаю, что такого рода интеграция вполне возможна и реальна. Хотя, может быть, я ошибаюсь.
Да, Михаил Борисович, спасибо, что вы с нами здесь. Это очень здорово. Когда вы упоминали в интервью «Ведомостям» о том, что «Открытая Россия» будет построена, ее структура будет горизонтальной, да, она будет сетевая, она будет сделана и динамичной, то есть она будет сделана людьми равными, да, без явного лидерства, без явной иерархии. Да, это современная модель структуры общества сейчас, ее многие люди пробуют, да, краудсорсинг, окупай и так далее, то есть это реально сейчас новая тема. Но когда я думаю о государстве, на которое мы должны влиять, для меня эта структура достаточно архаична, она иерархична, она вертикальна. Она как будто создана из другого мира вообще, из другой эпохи, и немножко не попадает в ритм времени. Как вы видите государство, которое мы, по вашему мнению, должны создать? Вы должны ли мы создать иное государство, иную структуру государства? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Я действительно считаю, что финалом вот этой части нашей деятельности должно быть не смена конкретного человека, пусть даже этого человека зовут Владимир Путин, а изменение системы, системы государственного управления. И здесь крайне важно действительно перейти к той модели, которую мы знаем, да, более или менее эффективно действует в европейских странах. Во-первых, это не диктовка своей позиции сверху вниз, а это согласование позиций людей, которые представляют все более-менее значимые общественные группы. Это, конечно, в большей степени парламентская модель. Понятно, что российское общество не готово отказаться от позиции президента. Российское общество не готово отказаться от избрания президента прямыми выборами. Понятно, что президент, избранный всенародным голосованием, всегда будет сильной фигурой. Но остальная политическая система должна балансировать вот эту сильную фигуру, чтобы она не оставалась единой на олимпе власти. Значит, парламент, который место именно для дискуссий и согласования интересов общественно значимых, всех значимых групп общества. Суд. И вот это вот дальше важно. Я считаю, что на самом деле на федеральный уровень должны быть подняты только ограниченное количество вопросов. Все те вопросы, которые люди могут решить сами, должны решаться на муниципальном уровне. Вся власть муниципалитета. То, что муниципалитеты не могут решить, да, должен решать федеральный центр. Регионам должно остаться то, что находится в промежутке, то, что не способны решить муниципалитеты и не эффективно решать на федеральном уровне путем согласования всех общественных интересов. Вот я думаю, вот эта комбинация, муниципализация страны и создание системы баланса разделенной власти, это то, что позволит перевести государственную власть в стране в более горизонтальную форму.
Михаил Борисович, прошел слов, скажем так, что вы собираетесь в будущем побороться за пост президента России. Правда ли это? Если правда, то насколько реально вы это видите? Главное не победа, а участие.
Спасибо за вопрос. Я его достаточно конкретно сформулировал в ответе журналисту, который спросил о вот этой позиции. Значит, до тех пор, пока страна развивается так, как она развивается, мое участие в выборах невозможно по вполне понятным причинам, в том числе и законодательного характера. Эта власть повесила мне судимость, она повесила судимость Алексею Навальному, она будет вешать судимость любому человеку, который хоть чуть-чуть вызовет у нее опасения, что он может побороться за власть. Более того, из своих личных соображений я не очень заинтересован, точнее, скажем, даже совсем не заинтересован, бороться за этот пост тогда, когда страна будет находиться в положении реальных президентских выборов. Я думаю, что есть очень много людей у нас в стране, которые смогут решить эту, смогут выдвинуться, могут стать президентами, могут эффективно выполнять эту роль. То, где я реально могу быть оказаться полезен, это в том случае, ну или точнее тогда, когда страна окажется в кризисе в результате действий нынешней власти. Боюсь, что до этого ждать недолго. Вот дальше, если общество решит, что необходимо менять не фигуру президента, а в целом систему государства, о чем я говорил в ответе на прежний вопрос, то потребуется созыв конституционного совещания, потребуется обеспечение деятельности конституционного совещания и всей реформы власти, которую, по моим ощущениям, можно провести приблизительно за 2 года. В это же время нужно будет проводить стабилизационные мероприятия. Вот у меня достаточно неплохой опыт как кризисного управляющего, и я совершенно не желаю работать в должности президента. Но выполнить вот эти вот стабилизационные мероприятия и провести изменения государственного устройства, системы власти, я вполне могу. Вы знаете, на этапе кризиса именно конституционное совещание будет определять устройство власти переходного периода на любом посту, который сочтется возможным. Россия – огромная страна. У нас огромное количество групп людей, разделенных между собой и гигантскими территориями. У каждой группы людей своя точка зрения на то, как должна развиваться страна. Эти люди могут либо между собой воевать, либо навязывать друг другу свою точку зрения, вот как говорит наш президент, что меньшинство должно подчиняться большинству. Проблема в том, что в современном сложно устроенном обществе все меньшинства. По каждому, каждый человек является в своем роде, входит в то или иное меньшинство, часто в разные меньшинства. И невозможно жить в современном обществе, когда тебе в каждом случае большинство навязывает свою волю. Раз это так, и для России это особенно важно, потому что у нас опыт гражданских войн, когда большинство стремилось навязать свою волю меньшинству побольше, чем у многих других стран. Раз так, то необходим механизм поиска компромисса. Я абсолютно убежден, что наше общество созрело для того, чтобы решать свои вопросы путем поиска компромисса. называть это демократией, называть это отдельным путем или называть это как угодно, это совершенно не важно. Важно перейти от вопроса, когда одни диктуют волю другим, к ситуации, когда люди свои вопросы решают сами, а общие вопросы решают путем поиска консенсуса. Ну, я думаю, что мы к этому вполне готовы.
Михаил Владимирович, здравствуйте. Илья Волосов, телекомпания «Активия», Европейское бюро. Я хотел бы узнать у вас, правильно ли я понял, вы намеренно представляете интересы 12% людей, которые так или иначе разделяют европейские ценности. 12% – это меньшинство. Но вы же один из лучших антикризисных менеджеров, именно так сейчас себя представляете. Задача, которую перед собой ставит антикризисный менеджер, как из 12 сделать 51 большинство? Вот тогда мы можем чего-то добиться.
Ваша парадигма – надо набрать 51%, и дальше силами этих 51% навязать волю оставшимся 49%. Я с этим не согласен. Я считаю, что да, я мог бы представлять интересы или представлять мнение европейски ориентированной части российского общества, ну, просто потому, что их точку зрения я лично разделяю. Но это не значит, что мы не можем найти компромисс с остальными 88% российского общества. Я более того уверен, что мы можем и обязаны найти компромисс, найти точки соприкосновения. Если мы говорим о том, что мы выступаем за честные законы, то мне почему-то кажется, что 99% российского общества согласятся, что законы должны быть справедливыми. Если мы выступаем за то, что законы должны исполняться одинаково для всех, а не по выбору власти, то я надеюсь, что 8%, кроме тех двух, которых это не касается, российского общества выступает за то, чтобы все законы выполнялись одинаково для всех. Я даже более того считаю, что, возможно, 70% российского общества согласны с тем, что власть все-таки время от времени должна меняться. Проблема в том, что остальные части российского общества считают вот эти вот три принципа не самыми важными. Они считают, что можно организовать свою жизнь хорошо, даже если эти принципы нарушаются. А мы убеждаем, что эти принципы, которые они разделяют, являются ключевыми для того, чтобы жить хорошо всем гражданам. Вот найти компромисс в таких условиях, я считаю, вполне возможно. И именно опираясь на этот компромисс, можно поменять политическую систему страны.
Михаил Иванович, я прошу вашего внимания. Меня зовут Роман Утот, я сопредседатель движения «Голос». Я бы хотел, чтобы мы вернулись обратно к практике, потому что я понимаю, что много теорий, но мы практические люди. 14 сентября этого года состоялся, как вы знаете, единый день голосования в России. Помимо всего прочего, на 29-м улике города Балашихи один из наших наблюдателей, Андрей Скороход, обнаружил вброс. Он выложил фотографии, подтверждающие то, что в урне лежат пачки бюллетеней, в интернет. В интернете это увидел организатор, так называемая должность, организатор избирательного процесса Московской областной избирательной комиссии Кудрявин, по-моему. И через 2 часа на ТИК, в котором находился Андрей Скороход, пришла 2 молодца, представив, как мы понимаем, фальшивые документы, нанесли ему увечья, и он сейчас находится в травматологическом отделении города Балашихи. Я просто хочу вас предупредить, с одной стороны, в какую драку вы ввязываетесь, потому что вы все здесь, а мы все там, и мы находимся вот под этим прессом. И вопрос мой звучит так: как мы поможем Андрею Скороходу?
Ну, во-первых, я хочу добавить к вашим словам, что то, что мы там и то, что мы здесь, исходя из опыта последних нескольких лет, большой разницы для нанесения увечий не делает. это мы знаем уже на нескольких примерах. Да, это так. Это те реальности, с которыми надо жить. Ну а что делать? Да, это те риски, которые мы несем. И если кто-нибудь скажет, что люди могут отстаивать свои права, защищать свои интересы и при этом ничем не рисковать, я думаю, что этого человека не нужно слушать, потому что он говорит неправду. Да, риски будут. Да, я привык в своей жизни, что риски преследуют любую человеческую деятельность. А те, кто не хочет рисковать, тоже рискуют. Иногда больше. Важно людям объяснять, важно защищать тех, кто попал в тяжелую ситуацию. Я думаю, что этот же ответ должен быть и в той ситуации, о которой вы рассказываете. Расскажите об этом случае. Мы специально открыли сайт «Открытая Россия». Обратитесь к людям. Мы поможем вам обратиться к людям. Если люди сочтут, что ваш рассказ не вызывает понимания, то человеку помогут.
Здравствуйте, Михаил Борисович. Меня зовут Станислав, я программист. И у меня, собственно, пара вопросов. Я хотел вернуться обратно к «Открытой России». Вопрос первый примерно такой. Поскольку это движение предполагается движение некоторой цели. Вы сказали уже, основная цель – это как бы такая некоторая... Финальный итог – это смена формы власти в России. А видите ли вы какие-то промежуточные итоги, некоторые такие майлстоуны, что называется, некоторые промежуточные достижения по движению к этой цели? Это первый вопрос. И второй вопрос. Не могли бы вы как-то более подробно, возможно, рассказать, какие «Открытая Россия» собирается использовать инструменты для объединения гражданского общества? Вы уже упомянули конференции. Может быть, какие-то еще есть? Ну или также сайт, может быть, есть что-то еще? Спасибо.
Спасибо. Ну, я с вами согласен, что работать только на конечные результаты, не достигая промежуточных, наверное, скучно. Но также надо понимать, что промежуточные результаты могут совершенно не походить на тот результат, который ожидается в конце. Нельзя этой кошке под названием форма государственного управления рубить хвост по частям. Просто не получится. Кошка на это не согласится. Можно влиять на поведение власти. Можно достигать конкретных общественно значимых целей в ходе вот этого влияния на власть. Какими способами? Есть и митинги протеста, есть и марши, которые проходят, есть и письма, есть и судебные решения по разным вопросам. И иногда власть идет на то, чтобы учесть позицию людей. Хотя не так часто, как хотелось бы, потому что если бы власть слушала людей, то не было бы, если бы у нас была бы такая система власти, которая слышит людей, то в этом случае не было бы необходимости и в смене системы государственного управления. Вопрос в том, когда влияние наиболее эффективно и какие цели выбирать для влияния. На первую часть вопроса ответ есть. Власть наиболее уязвима, власть наиболее чувствительна в момент предвыборных кампаний. Ближайшая из них серьезная в 2016 году. Второе. Какие локальные цели выбирать, понимая, что глобальная цель изменения государственного системы государственной власти на сегодняшний день недостижима, пока недостижима. Эти цели люди должны определить в ходе своего горизонтального общения. Организовать площадку для этого общения мы способны. А если мы будем людям диктовать эти цели, то это будет опять не горизонтальная, а та самая вертикальная структура, от которой мы, собственно говоря, хотим уйти. Мы выберем эти цели ближе к избирательной кампании, мы постараемся их достигнуть. Может быть, это будет в качестве примера, может быть, это будет возврат накопительной пенсионной системе. Может быть, это будет как решение какого-то другого вопроса. А может быть, к тому моменту нам придется решать вопрос о свободном выезде из страны, который тоже, между прочим, как и интернет, может оказаться закрытым. Мы этого сейчас не знаем. Точно так же мы не знаем, какие методы нам придется применять, потому что вы превосходно понимаете, что власть постоянно меняет законодательное поле исключительно для того, чтобы осложнить гражданскому обществу способность оказывать на нее влияние. Именно поэтому необходима гибкость, которая достигается через вот те горизонтальные механизмы, о которых я говорил ранее. Будут ли это конференции, будут ли это дискуссии, будет ли это иная форма взаимодействия, мы будем сейчас находиться в поиске этих вот вариантов. И для начала мы открыли возможность общения в рамках вот этого вот портала «Открытая Россия». Мы работаем только, пытаюсь посчитать, сколько дней, 4 дня, но количество предложений уже зашкаливает, мы пока мы не ожидали и немножко не справляемся, но мы справимся.
Здравствуйте, меня зовут Алексей Козлов. Я уехал из России в 2013 году из-за опасения быть арестованным по уголовному делу. С тех пор уехало несколько десятков моих знакомых также таких опасений в разных делах. А ваши первые пресс-конференции были, я там присутствовал. Вы сказали, что тем, кто заключен на политической депрессии, вы считаете одной из основных, которыми стоит заниматься. Что вы проводите в этом направлении на ближайшие дни?
Есть два подхода к проблеме. Первый подход – это попытка оказать помощь в рамках судебного процесса путем добиться снижения срока. К глубокому сожалению, сегодняшняя структура нашей власти такова, что единственным реальным способом для человека, попавшего в тиски правоохранительной машины, снизить себе срок, является сотрудничество со следствием. А отнюдь не сотрудничество с оппозицией. В этом смысле, то есть люди, которые выбрали для себя цель снижения срока, мы скорее можем только помешать. Я, к слову, никого в этом случае не виню, я считаю, что каждый человек должен выбирать свой путь сам. Есть другие люди, которые готовы пойти под удар, но при этом они хотят, чтобы о тех целях, которые они преследуют, знали. Для того, чтобы знали об их существовании, для того, чтобы не исчезнуть в той или иной форме в недрах российской пенитенциарной системы. Вот этим людям реально мы можем помочь, но они должны понимать, что идя на взаимодействие с теми, кого власть рассматривает как своих противников, они вряд ли улучшат свою текущую ситуацию с точки зрения судебного срока. Мы не можем одновременно находиться с властью в противостоянии и в то же время добиваться у этой власти снисхождения. Она его просто не окажет. Не потому, что мы не попросим. Она просто его не окажет. Она его окажет только в той ситуации, когда для нее это будет меньшее зло. Когда это будет для нее меньшее зло? В тот момент, когда власть будет уязвима. И, возможно, помощь политическим заключенным – это один из тех вопросов, который должен быть поставлен перед властью в рамках любой предвыборной кампании. Той, где власть оказывается чувствительной. Ну а что касается конкретных людей, помощь им в лагерях, это то, что делают сейчас многие. И, естественно, дополнительная помощь лишней не бывает. Мы на нашем портале специально размещаем этот раздел.
И мы очень рассчитываем на то, что люди откликнутся и помогут тоже.
Появляется новая партия, и у нее появляется много сторонников.
В российской ситуации прежней системы политических партий – это путь к тому, чтобы власть быстро и эффективно это объединение людей разрушила. Тем не менее, существуют новые формы политической самоорганизации. Они более современные. И, к слову, мы можем понаблюдать за аналогичными структурами и в Европе, и в Америке. Структурами, возникающими для решения конкретной, отдельной общественной проблемы. И быстро создающимися и распускаемыми в тот момент, когда эта общественная проблема решена. Вот «Открытая Россия» – это механизм для создания таких проектных объединений людей для решения конкретных общественных проблем. Одна из этих общественных проблем возникает в ходе предвыборных кампаний. Я повторяю про именно эту общественную проблему, хотя их на самом деле гораздо больше и возможностей гораздо больше. Но это наиболее выпуклое и наиболее знакомое для каждого человека.
Добрый вечер. Меня зовут Костя Хескарин. Я представляю финляндских журналистов, Союз журналистов Финляндии. У нас был огромный скандал, что Russia Today хотела купить в Финляндии радиостанцию. Этого не получилось. И еще то, что многие журналисты, которые писали для российских СМИ, они перестали вообще писать, потому что российские СМИ сказали, что нам больше от вас ничего не надо. И те, которые я, например, очень много друзей имел из Первого канала, из ОРТ, из других радиостанций тоже, и мы стали все врагами, потому что мы говорим, как мы видим эту ситуацию и в России, и в Украине, и везде, а они говорят наоборот. И когда вот вы сказали, что да, надо чем-то, да, что-то можно потерять. Так вот, например, ФСБ, которая находится в Финляндии, также, по моим сведениям, в Германии, называет людей, которые слишком активные, и если они граждане Российской Федерации, то напоминают, что а вот у вас там бабушка или кто-то есть еще, и не хотите ли вы, как говорится, замолчать, то очень много у людей, естественно, страхов. И то, что вы начали вот этот диалог именно с Германией. Почему именно Берлин? Почему не Хельсинки, например? Потому что, как говорится, граница с Россией была еще ближе. Много людей хотят убежать из России, потому что они больше не могут выносить всего того, что они пережили.
Я благодарен за ваше мнение. И, к слову, это еще одно подтверждение тому факту, который мы обсуждали с коллегой, что представление о том, что люди, находящиеся в России, находятся в опасности, а люди, находящиеся за пределами России, находятся в безопасности, оно, скажем так, к сожалению, на сегодняшний день не до конца обосновано. Берлин, потому что здесь российская община, пожалуй, самая большая в Западной Европе. И именно поэтому здесь есть те люди, к которым имеет смысл обратиться, но уж дойдет ли это обращение или не дойдет, это людям решать.
Здравствуйте. У меня есть вопрос короткий. Мне интересно, какие чувства вы сейчас испытываете к Владимиру Путину?
Ну, надеюсь, вы не рассчитываете получить ответ, что я испытываю чувство искренней любви. Вот. Но, тем не менее, для меня Владимир Путин является, несомненно, оппонентом, но, к счастью, мы сумели избежать эскалации этого самого противостояния до уровня непримиримых врагов. Я надеюсь, что, будучи все-таки людьми 21 века, а не 19 или даже не 20, мы сумеем в этих политических рамках, хотя и понимаем, к сожалению, достаточно широко, с учетом моего 10-летнего отбывания в разных местах, мы останемся все-таки в рамках политического противостояния.
Михаил Борисович, Юрий Векслер, Радио «Свобода». Я хотел бы обратить ваше внимание на одну вещь, связанную с аудиторией, которая здесь присутствует. Дело в том, что люди, выехавшие когда-то из СССР, в частности в Германию, и живущие здесь уже давно, у них есть дети и внуки, которые за эти годы совершают замечательные карьеры в немецком бизнесе, юриспруденции, науке и так далее. Эти ребята не теряют интереса к России, но они, безусловно, могут оказаться потерянными для России, если ничего в деле их какой-то организации не предпринять. Но есть одна идея, которая была использована в первой эмиграции украинцами. Украинцы, выехавшие из России, организовали в Вене украинский университет, который существует по сей день. Он существует в Мюнхене. Сегодня в силу скромного бюджета он является местом для защиты диссертаций. И тем не менее в этот университет, украинский университет, поступают как люди с Украины, так и люди, живущие по всему миру. И они занимаются, по крайней мере, аккумулированием и распространением очень ясных знаний о том, что такое Украина. Дело в том, что такое Россия, знания сегодня находятся в большой яме. Ни история России, ни культура России. Очень важные сведения о России в самой России уходят куда-то, я не знаю куда. Хорошо было бы, чтобы за пределами России было бы такое место, может быть, русский университет, скромный, в котором важное знание о России молодым людям было бы возможно получить и использовать в дальнейшей жизни, в будущем России.
Спасибо за это мнение. Оно действительно звучит в той или иной форме достаточно часто. Здесь вопрос заключается только в том, что какой проект люди будут готовы поддержать деньгами. Потому что мы прекрасно понимаем, что университет – деньги, деньги не маленькие, и, так сказать, я не представляю компанию «ЮКОС» уже лет 11. Мы, несомненно, предложим эту идею тем людям, которые будут готовы принимать участие в деятельности «Открытой России». Если вы сможете написать к этим людям обращение в той форме, которую вы считаете, что люди поддерживают, мы вам будем благодарны. Ну а дальше посмотрим.
Маленькое замечание. Студенты в Мюнхене Украинского университета платят за свое обучение, и это тоже все-таки способ финансирования такого проекта.
Я с вами согласен. Я согласен, что главное – это даже не деньги, а поддержка. В том числе поддержка людьми, которые хотят принять участие в этой работе, которые способны ее организовать. Потому что, ну, для создания учебного заведения, даже пускай, если это только место защиты диссертации, нужен соответствующий опыт и соответствующее образование, которого, например, лично у меня нет, но я надеюсь, что среди тех людей, которые примут участие в работе «Открытой России», такие специалисты будут.
Спасибо.
Михаил Борисович, добрый вечер. Ну, предположим, случилось чудо, с вас сняли судимость, и сам великий ужасный Владимир Путин пригласил вас в правительство России.
Ну, наверное, никогда не говори никогда.
А даже Берлинская стена была разрушена при жизни нашего поколения. Уж в это точно никто не мог поверить. И, наверное, Владимир Путин может произойти чудо, и Владимир Путин может измениться. Но на сегодняшний день мне трудно себе представить, я мягко говорю, трудно себе представить эту ситуацию.
По поводу работы, это непосредственно движение «Открытая Россия». По поводу работы вашего сайта вы сегодня несколько раз уже упоминали и, можно сказать, даже так ударение делали, что это, я как понимаю, наверное, один из основных проектов сейчас становится в деятельности «Открытой России» — создание, ну, не сайта, а создание такой глобальной платформы, опирающейся на цифровые технологии, может быть, там, Web 2.0 и интернет. Может быть, даже такой вопрос и предложение, в частности, тоже из области, как поддержать с финансовой точки зрения некоторые проекты. Может быть, стоит сделать там что-то вроде отделения или что-то вроде такой рубрики, где можно размещать информацию для краудфандинга. Например, интересный проект, вы знаете, что краудфандинг все больше и больше набирает обороты не только в правозащитной общественно-политической деятельности, и по культурным вопросам. И если этот сайт будет иметь хорошую посещаемость, то также таким образом с помощью медийного ресурса можно будет поддержать проекты для краудфандинга, и также интересные проекты будут получать поддержку со всего мира через PayPal и другие средства финансовых. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Несомненно, общественная и политическая деятельность, она требует финансовых ресурсов точно так же, как и интеллектуальных. Но здесь мы применяем тот же самый подход, как и в целом ко всей деятельности. Нам бы не хотелось, чтобы, собственно, движение «Открытая Россия» стало неким центром, перераспределяющим финансовые ресурсы. Мы с удовольствием будем предоставлять возможность для тех проектов, за которыми мы признаем общественную значимость, для своего представления тем людям, которые могут в этих проектах помочь. Но при этом мы будем стараться, чтобы взаимодействие шло напрямую. Не через какой-то единый центр. В противном случае, к сожалению, в нынешней ситуации мы боимся, что, по крайней мере, звание иностранного агента обеспечено, а может быть и более тяжелые последствия.
Михаил Борисович, добрый вечер. Меня зовут Ольга, и я, как украинка, не могу не задать этот вопрос. Вы в своем недавнем, одном из ваших недавних интервью сказали, что для Владимира Путина, собственно, Украина, Беларусь, наверное, даже Казахстан, является своего рода таким недоразумением. Вот по этому поводу хотелось бы узнать вас, во-первых, какова ваша позиция, это, наверное, не настолько конкретный вопрос, но тем не менее, Крым ваш, Крым будет ваш, Украина является недоразумением, и может быть в планах открытой России, то есть Россия будет открытой по отношению к своим непосредственным соседям, может быть есть в планах какие-то тоже проекты непосредственно с Украиной, с той же Белоруссией и Казахстаном. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Начну со второй части. Все-таки открытая Россия – это именно Россия. И мы российское общественное движение, и взаимодействовать с людьми, которые находятся за пределами России, мы заинтересованы в той части, в которой их волнует ситуация в России. Я надеюсь, что наши коллеги в Казахстане, в Белоруссии и в Украине имеют свои формы общественной самоорганизации. Что же касается видения будущего взаимодействия с нашими соседями, братьями и друзьями, то мой подход заключается в следующем. Идея, что самым главным являются территории, она идея, пришедшая из прошлых веков. Сегодня главное – это люди. Если есть возможность наладить сотрудничество между людьми, то это важнее всего. С этой точки зрения для нас Украина – это страна, где есть 45 миллионов человек, связанных с нами, с россиянами, десятками миллионов родственных связей, единой культурой. Те люди, которых мы понимаем в целом, за исключением отдельных личностей. и которые нас понимают. И я считаю, что отстраивать то, что вот вместо вот этой вот дружбы, вместо вот этой вот интеграции был порожден вот такой вот конфликт по незначимому в современном мире поводу, это огромная ошибка нашей нынешней власти. Как исправлять эту ошибку? Я думаю, что не так же радикально, как она была совершена. У нас единый путь, у нас единый путь в Европу. На этом пути границы обретают все меньшее значение. Я думаю, на общем пути в Европу мы решим проблему Крыма.
Структуру, которая объединяет трудовую гражданскую активность, центральную роль в этом играет сайт. Это довольно напоминает уже существующие в России околовластные проекты Микрополиса, и в чем заключается ваше уникальное, как сказать, некоммерческое предложение, кроме неприятностей от связи именно с вами и с вашей организацией. И я не могу так, хотелось бы узнать, почему вы решили, что такого рода деятельность будет более эффективной, чем, например, поддержка независимых СМИ.
Я абсолютно с вами согласен, что поддержка образования людей или любая другая общественная активность, она не менее важна. Если у вас есть желание и возможность, занимайтесь этим, и это правильно. Мы говорим о том, мы вот в рамках этого движения говорим о том, что для решения части вопроса, вот этой вот низовой общественной активности, отдельной друг от друга, недостаточно. У части людей есть потребности, мы это сейчас видим по обращениям, по тем адресам, которые мы указали во время конференции, у части людей есть желание и необходимость решать отдельные стоящие перед ними вопросы совместно. Мы хотим такую возможность людям предоставить. Это еще одна возможность, не лучшая, чем какие-то другие, но и не худшая. В чем ее преимущество? Преимущество ее заключается в том, о чем вы только что, в частности, сказали. Да, заранее понятно, что люди, которые готовы объединиться через возможности, предоставляемые Открытой России, являются единомышленниками. Среди них не будет тех, кто на самом деле боится неизбежного в этом случае противостояния с властью. Да, таких людей, решительных людей, сначала у них немного, но какое-то количество их есть. И этим людям надо иметь возможность для совместных действий. Вот эти возможности для этих совместных действий мы предоставляем. А насколько это будет лучше или хуже, чем уже имеющиеся возможности, только жизнь покажет. Я на самом деле таких возможностей знаю не так много.
У меня очень короткий вопрос, он не политический, а человеческий. Вот что происходит с Платоном Лебедевым? Он совершенно исчез из медийного пространства. И как ваша нынешняя деятельность отражается на его судьбе, которая вообще-то неизвестна?
Спасибо за вопрос, он действительно важный. И, к глубокому сожалению, мне приходится волноваться не только за судьбу Платона Лебедева, но и Алексея Пичугина, который находится в условиях пожизненного заключения. Это, пожалуй, самая трагическая история из всех историй Юкоса, если только не брать историю Василия Алексаняна, который погиб в результате тюремного заключения. А Платон Лебедев на сегодняшний день находится в России на свободе. Он не может получить паспорт для выезда за границу, и он
не хочет уезжать. Я не знаю, насколько он имеет возможность не уехать, и насколько он имеет возможность выехать, если такая необходимость у него возникнет, в том числе по состоянию здоровья. Но на сегодняшний день ему паспорт не дают. Вообще ситуация с заложниками, она достаточно обычная для нашей нынешней власти. Но я убежден, что Платон Леонидович, даже не имея сам возможности принимать участие в активной общественной жизни, не возражает против того, чтобы другие люди ею занимались. Хотя, еще раз подчеркиваю, да, сложности для него могут возникнуть. Он сам лично на сегодняшний день занимается вопросами противостояния с российскими властями в Европейском суде по правам человека. Я всячески его в этой его инициативе поддерживаю. Большое спасибо вам за то, что вы пришли. Большое спасибо за то, что меня выслушали.